Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Призываю всех к активности, слушателей, пользователей соцсетей и прочих интернет-ресурсов. А для этого напоминаю телефон прямого эфира 8-495-951-0566 и WhatsApp плюс 7-968-766-3311. А у нас на десерт Дональд Трамп и вообще все, что с ним связано. Это всегда интересно.
Да, добро пожаловать обратно, что называется. Всем еще раз здравствуйте. Поговорим. У нас последние полчаса всегда такие полуразвлекательные, что называется. И вот никто не развлекает нас, не продолжает развлекать нас больше, чем Дональд Фредович Трамп. Значит, у него очень много, на самом деле, на этой неделе с ним связанных событий произошло. Ну вот, например, собственно говоря, вот 11 числа, да, это было, нет, это было 10-е по Штатов, насколько я помню. Или, а, нет, нет, все-таки 11 число было уже в Штатах. Значит, ему наконец-то пока что поставили на паузу штраф, который ему там впаяли, значит, в ходе одного из разбирательств, впаяли штраф $10,000 в день он должен платить, пока не сдаст, значит, не предоставит документы в офис, значит, генпрокурора штата Нью-Йорк. Значит, или не предоставить доказательства того, что у него этих документов нет. И вот он пытался, значит, это все дело отменить. Ему пока что на паузу поставили, но при этом сказали, что он должен заплатить то, что он уже на данный момент должен. Значит, это вот только одно из его разбирательств против в данной ситуации Trump Organization. Давайте сразу, наверное, подключаем
политолога, американиста Малика Дудакова. Малик, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Добрый день. Мы, собственно говоря, пытаемся разобраться с тем, что происходит с нашим любимым бывшим американским президентом.
А может быть и будущим?
Ну вот, да, это прям страшно загадывать, что называется. Он, конечно, будущим, возможно, будущим кандидатом, как минимум, в президенты заново. Вот давайте начнем, наверное, с решения того, что, собственно говоря, ему заморозили вот этот 10-тысячный штраф, 10 тысяч в день, да, ну, понятно, что деньги достаточно серьезные, даже для Трампа, если смотря сколько времени не сдавать документы, документы он предоставлять не хочет по-прежнему. И тем не менее, вот тот факт, что ему все-таки поставили это на паузу, это же на самом деле важно.
Ну, слушайте, давайте так, давайте для начала скажем то, что на самом деле важно. На самом деле важно то, что общее расследование в отношении Trump Organization в Нью-Йорке, оно по факту развалилось. Да, если уж так называть вещи своими именами, на фоне украинского кризиса,
нет, конечно, это тем... он же документы-то не предоставляет, как, естественно.
На фоне украинского кризиса эта тема, конечно, особенно не активно освещалась и не обсуждалась в Америке, но тем не менее. Вот как раз в конце февраля, перед началом нашей спецоперации, это никак не связанные вещи, но так вот просто совпало. Буквально у нас 24-го началась спецоперация, а 23-го в Нью-Йорке было объявлено о том, что два прокурора, которые вели как раз дело в отношении его Trump Organization, они внезапно ушли в отставку.
Я бы сказала, что это произошло прокуратура... с разницей в несколько часов, потому что когда в Нью-Йорке было 23-е, у нас уже практически было 24-е. То есть вот буквально объявили, и через пару-тройку часов началась спецоперация. Это был 5:40, я как сейчас помню, 5:30 даже, потому что меня будили просто в это время.
Именно так. Вот. Ну и, собственно, прокуратура там сразу слила в прессу информацию о том, что это дело, скорее всего, развалится в суде, поэтому нам доводить его до суда довольно сложно. Ну, вот. И, вероятно, никакого окончательного там, вот этого большого уголовного процесса над Трампом, которого ждала вся либеральная Америка, не случится. Вот. Ну и, собственно говоря, в течение следующих месяцев мы наблюдали там самые разные потуги со стороны прокуратуры Нью-Йорка, объяснить, почему это, да, так происходит. Ну вот мы как-то покопались, ничего не нашли особого, хотя, опять же, Копались они довольно основательно. Нужно понимать то, что это дело касалось даже не только вот его какой-то политической карьеры, а дело касалось в том числе его девелоперского бизнеса, который уходит далеко, глубоко в прошлое. И, в общем, мы понимаем то, что этот бизнес, особенно в Нью-Йорке, это дело довольно грязное, довольно мутное. То есть я думаю, что при желании что-то найти было можно, но вот, видимо, оказались слишком некомпетентны эти прокуроры, либо оказалось то, что Трамп не сильно более грязный, чем все остальные участники рынка, назовем это так. Но, в общем, смысл в том, что как бы это дело развалилось, и гранд-жюри, то есть коллегия присяжных по этому поводу, она разбежалась. Буквально, по-моему, в конце апреля, начале мая это было, произошло. И, соответственно, ну, можно сказать, что вот с этим вопрос ну, более-менее закрыт. Конечно, у Трампа остаются и, наверное, будут какие-то юридические проблемы по некоторым другим направлениям.
Я не знаю, самое главное, почему будем? Мы как раз сейчас будем обсуждать, все будем обсуждать, потому что на самом деле это вот... я тут, пока готовилась... полезла смотреть вообще в принципе список дел, в которых фигурирует Трамп, как в той или иной роли. И, если честно, мне прям просто аж поплохело, потому что их тут такое количество, великое множество.
Слушайте, когда человек десятилетиями занимался бизнесом, потом работал в шоу-бизнесе, а потом и в политике, ну, как бы для него, особенно в нынешней американской культуре, судиться это дело обычное.
А тут такая
понятно, что немалое количество людей...
Нет-нет, тут дело в том, что тут их очень много именно вот за 20-21 год, и особенно, ну, то есть, понятное дело, что у нас еще речь идет о том, что, как бы, что у нас самое главное, это, собственно, разбирательство, это тот самый комитет 6 января, да? Да, и оно еще как бы вполне себе живо, потому что, ну, потому что не оставляют надежды.
Довольно сложно сказать, потому что это же не какое-то официальное прокурорское разбирательство, да, нужно иметь в виду. Это расследование, ну, Конгресс. То есть даже вот там вот комитет, который был создан 6 января, в котором состоят одни демократы и два республиканца, таких ренегата, Мэй Зачейни и Адам Кинзингер. Вот, они, да, там они копали, накопали, я так понимаю, свой отчет готовят, подготовят и опубликуют в итоге. И призывают, собственно, генпрокуратуру США, Минюс, Департамент юстиции США, Мэрика Гарланда, генпрокурора, все-таки завести официальное расследование вот, по вот всем вещам, которые они накопали. Ну, конечно, Гарланд старается отстраниться от ситуации, не хочет это вылезать, потому что это будет жутко политизированный процесс.
Ну, во-первых, да, потому что они опаздывают. Давайте так, да, они опаздывают. То есть вот сейчас, мне кажется, мы даже об этом уже разговаривали пару недель назад, что то, что меня все время в этом, во всем вопросе очень интересует, да, то есть почему надо было так это все дело затягивать? То есть если понятно, да, что демократы, ну, в общем...
А, это очевидный вопрос, почему нужно затягивать было. То есть никто не ожидал украинского кризиса, я, наверное, вы поэтому говорите, то, что они запоздали. А
нет,
затягивали
нет,
они, понятно, почему.
Я говорю не об этом, я говорю о том, что они опаздывают, потому что в ноябре выборы.
Им к мидтермам нужно это.
Да, им обязательно нужно. Даже если они не заканчивают это до мидтермов, то после мидтермов ничего не случается, потому что сейчас пока, ну, я не знаю, я говорю, что понятно, что мы не можем на 100% говорить, что республиканцы победят на мидтермах, но пока что выглядит так, что они победят безапелляционно совершенно. То есть,
конечно, они победят, да, мы уж можно об этом прямо говорить, но смотрите, почему они так это затягивали, да, потому что они ожидали то, что весь 22-й год это будет большая предвыборная гонка, не будет, скорее всего, Украины, и они будут постепенно так сливать всякие разные вот утечки о том, что делали те или иные республиканцы в ходе сезона праймерис, и ближе вот к октябрю-ноябрю можно будет выкинуть на общественное обсуждение этот самый большой отчет, и как-то попытаться превратить это, вот, что в Америке называется октябрьский сюрприз, то есть под выборы.
Ну
сюрприз,
и выиграть таким образом мидтермы, то есть получается.
Именно так. Но все пошло не так, потому что, как мы видим, да, украинский кризис, потом, понятно, да, ситуация в экономике, Америка падает в новую рецессию, и как-то, в общем, про 6 января еще все забыли.
Но мне кажется, здесь, что конечно, вот, ну, вот тут вот вопрос большой очень. То есть неужели действительно бы верили? У меня, надо сказать, что... То есть я как бы, в принципе, я не могу сказать, что я там питала какую-то особую неприязнь к господину Байдену, когда бы то ни было, да? То есть, ну, понятно, что как журналист я скорее наблюдатель всего этого балагана. Но у меня сейчас к нему очень много вопросов. То есть для меня, как, опять же, как для обывателя, было бы очень сложно понять концепцию, в которой на полном серьезе противопоставляется вот то, что там, в чем, возможно, они там найдут виноватым самого Трампа, да, он там к чему-то там он подстрекал, призывал и так далее. Да, опять же, в это время мы сейчас смотрим на то, что демократы абсолютно открыто призывают к протестам, практически вот, ну, разве что не у домов верховных судей, и это тоже, в общем, ну, такая очень мутная история, то есть, как бы, ну, ребят, у вас есть конституционный суд, это, как бы, вот, святая святых, верховный суд, да, это святая святых. Да, это гарант Конституции, я по Фрейду договариваюсь.
Ну,
то есть как
понимаем,
можно при этом говорить, что Трамп плохой, да? То есть это как бы, ну, это вот, опять же, лицемерие там 80-го уровня. Но это даже не это важно, да? Как можно искренне верить в то, что вот те проблемы с инфляцией, которые не вчера начались, и Украина к этому на самом деле никакого отношения не имеет, там, по большому счету, это все-таки все ковидные дела, да, там, как бы Украина только способствует сейчас вот все, что происходит. Это исключительно ковидная история. Как можно верить в то, что бы они там ни накопали на Трампа, может помочь им закрыть безумные совершенно провалы экономические? Ведь это касается людей в первую очередь. Это цены, это их зарплаты, это их качество жизни.
Ну, смотрите, начнем с первой части вашего вопроса, почему же такое лицемерие? Ну, слушайте, это либеральная диалектика. Да, вот одним можно, другим нельзя. Господи, мы это же наблюдали вот в этом году. Да, можно устраивать погромы 3 месяца.
Это, кстати, был не вопрос, это был такой крик души. Это
я понимаю, не задаю да, можно вопрос, было устраивать 3 месяца
почему они это
погромы
делают.
Погромы БЛМ,
да?
Это нормально. Но нельзя было вот выходить протестовать Капитолию 6 января, очевидно. Тут то же самое. Вот можно там окружать здание судей Верховного суда в США, что является на самом деле уголовным преступлением.
У них, между прочим, еще и дети есть вообще-то. Да,
да,
то есть это
так.
Просто терроризируют людей прям как бы за их работу.
Пытаться заставить
да.
их принять правильное да. решение, конечно. Но нельзя там, я не знаю, выходить на какие-нибудь митинги, которые не нравятся неугодной демпартии. Вот очевидный момент, просто, ну вот, да, действительно такое лицемерие. Вот касательно вашего второго вопроса, почему же так с экономикой-то? Ну, я думаю, что все-таки, опять же, не будь украинского кризиса, экономика Америки не была бы в таком плачевном состоянии,
почему
как
была
сейчас
бы? Была бы, почему же так?
Слушайте, ну, вы посмотрите динамику инфляции осенью, зимой, да, и примерно что, например, ФРС говорил тогда, и что он говорит сейчас и делает сейчас.
Да,
да?
В январе
то
уже
есть
все
мы видим
плохо
то, что
было,
как бы там
подождите.
Прям резкий скачок начинается вот именно после 24 февраля, ну, примерно с начала марта. Да, и, конечно, инфляция росла и до этого, но экономика была бы далеко не в таком плачевном состоянии. Я думаю, что американский ВВП, например, не упал бы в первом квартале, как он в итоге упал, как мы знаем, на 1,4%. Поэтому здесь, я думаю, что ситуация в экономике была бы такая. Она, с одной стороны, восстанавливалась, была бы довольно слабая, но это можно было как-то переиграть. Плюс, как мы знаем, у Байдена там этот свой большой, огромный, безумный план Build Back Better, который он еще пытается продать через Конгресс, но не получается. Вот. А касательно вот этой истории 6 января, ну, сами же демократы в прошлом году из нее раздули вот это вот огромное такое вот что-то страшное. Говорили, что это атака на демократию, самое худшее со времен гражданской войны.
Да, это
и так
домашний
далее.
Терроризм.
Как-то сложно было от этого отойти, если мы уже так долго накачивали эту историю. Вот. И, опять же, если у нас не получается что-то во внутренней политике, в экономике, например, то мы будем просто ею пользоваться как определенной ширмой, чтобы показать, что, ну окей, мы неэффективны, но голосуйте за нас, потому что наши оппоненты – это враги демократии. То есть буквально вот выбор между там, неэффективными демократами и ужасными страшными фашистами.
Давайте сделаем паузу небольшую.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-331. Смальк, а можно вот я просто от себя, ну, если можно, коротко вот в памяти освежить, в силу того, что Трамп выпадает из информационного пространства регулярно, но регулярно же в нем появляется. Все-таки вот, ну, понятно, что спецпрокурор Мюллер, комиссия его, это расследование, тоже дела давно минувших дней, тем не менее, вот какие-то зацепки еще остаются по связям Трампа с Россией, какие-то телодвижения в этом отношении происходит? Может быть, расследования какие-то новые, сенсационные ждут. Слушайте, общественность?
Там расследование идет, только оно идет в другую сторону. Как мы знаем, Трамп назначил своего спецпрокурора Джона Дарема, который занимается изучением истоков Шагейта, и того, как демократы это все устраивали. Мне как раз вот последние месяцы Дарем активизировался, там все больше людей, в общем, под это свое расследование подводят. В частности, вот одного из тех, кто составлял известное досье Стила скандальное, где, в том числе, как мы помним, были заявления о том, что там на Трампа, значит, развлекался с проститутками в московском отеле, ну и там разные другие истории. Вот. И там одного из юристов Хиллари Клинтон уже под расследование подвел. То есть здесь, конечно, по Рашагейту подвижки есть, только они в другую сторону. Не в сторону Трампа, а в сторону, скорее, демократов. И в целом, как бы, довольно многие товарищи вот из старой гвардии Хиллари Клинтон, Барака Обамы сейчас напрягаются, потому что, конечно, ну, они стояли у истоков Рашагейта и могут, конечно, попасть под удар.
А это может на руку Трампа сыграть? Скажите, пожалуйста, в политическом плане, вот подвижки в сторону демократов. Если он решит баллотироваться.
Слушайте, Рашагейт, вот в том виде, в каком он был, он уже умер, на самом деле, медийно. И поэтому это больше касается каких-то вот последствий для мелких сошек, которые занимались всей этой
историей. А вы думаете, что он прям на полной...
Разборки местного значения, короче говоря.
Вы думаете, что он прям умер? Потому что мне кажется, что в любой следующей выборной кампании республиканцам, причем кто бы у них ни был, ну, то есть не в любой, а, простите, в 2024 году, да, то есть та, которая будет, да, то есть любому республиканскому кандидату будут по дефолту предъявлять, что он пророссийский.
Смотрите, можно кому угодно, что угодно предъявлять. Я имею в виду именно какое-то большое грандиозное расследование, потому что вот то, что было с Рашагейтом, это, знаете, можно провернуть один раз. Вот общество уже жутко устало от всего этого, и, конечно, повторно это не получится просто-напросто, не выйдет. А, конечно, там медийные атаки, говорить о том, что там Трамп вот тогда-то как-то похвалил Путина, поэтому давайте-ка мы будем его снова считать русским агентом. Это, безусловно, будет, это мы и сейчас там наблюдаем. В отношении того же Рэнда Пола, который, как мы знаем, вот временно заблокировал помощь Украине, там сразу начали обвинять,
ну,
что он русский агент.
Понятно, что он агент, это, конечно, он давно будет. Уже агент.
А вот что касается какого-то большого грандиозного расследования очередного связи, то этого, конечно, уже не будет. Потому что эта тема выгорела, и я думаю, что всем понимают, что нужно будет искать какую-то новую повесточку, которую двигать, которая будет посвежее.
А вот эти вот расследования, связанные еще с батюшкой Трампа покойным, связанные с налогами, с неуплатой, когда молодой Трамп с старым, со старшим Трампом, в общем, что-то там мухлевали, крутили, вертели. Вот интересно, что сейчас происходит?
Ну вот,
происходит?
Понимаете, вот это вот что-то там крутили, вертели.
Да-да-да, но это мы просто потому, что
что-то там
не в теме уже некоторое
никто,
время.
Никто, правда, не знает, но если мы вот так,
знаете... юристы знают же наверняка.
А будем это, да, вот в таких тонах обсуждать и там как-то вываливать в прессу и так далее, то, конечно, это повод для обсуждения на пару недель от силы. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле мы видим то, что ничего из этих расследований не вышло. То есть я, опять же, я не помню ни одного расследования в отношении какого-то прошлого Трампа, что закончилось для него серьезными проблемами. Вот. Поэтому подобных утечек, вбросов было великое множество, но, как мы видим, основная часть либо вообще не расследовалась, либо расследовалась, но с нулевым результатом.
Ну, то есть, получается, что самая главная, можно сказать, такая большая миссия демократов — это полностью нейтрализовать Трампа к 2024 году, чтобы он, не дай бог, обратно не начал номинироваться и баллотироваться. Она, по сути дела, провалилась. Причем, как бы, вот если сейчас чудо какого-то для них не произойдет до мидтермов, да, то есть до выборов в Конгресс, да, то как бы прям совсем провалилось.
Ну, смотрите, все-таки, конечно, мы не знаем, какое решение в итоге примет генпрокурор Гарланд, потому что он пока что самоустранился, но если сильно додавит, то, конечно, он попробует что-нибудь такое сделать. Но здесь, конечно, и у Трампа есть свой козырь в рукаве, а именно собственное выдвижение и объявление о том, что я выдвигаюсь президента. Пока он, что он этого не делает, потому что не хочет своей фигурой перекрывать как раз выборы в Конгресс, но после ноября...
Но он там уже высказывался,
ну,
что, в принципе, он планирует, да.
В декабре как раз это будет очень хороший момент для того, чтобы официально объявить его движение. И тут, конечно, он станет во многом неприкасаемым, потому что, ну, это будет выглядеть прям совсем уж скверно, когда генпрокурор, работающий у возможного оппонента на выборах, начинает заниматься расследованием вот кандидата буквально оппозиционного, который сейчас выдвигается президентом.
Мне кажется, что это их не остановит, если честно. Мне кажется, что, возможно, мы как раз это и будем наблюдать, потому что в истории с Трампом, что шокирует, это то, что каждый раз нарушаются какие-то, ну, то есть вот прям вот конкретно по очереди как-то все рамки, они как-то сносятся. То есть настолько он как-то вызывает сильные эмоции у противоположного лагеря, что я даже как-то, ну, я говорю, что, опять же, не до конца, наверное, понятно, почему именно до такой степени сильные эмоции, да, понятно, что он личность одиозная, понятно, что он много чего говорит, понятно, что он полностью нарушает, наверное, все каноны американского, вот того, какой должен быть американский политик. Да, такой вот, что он же все-таки все должно быть по правилам, да, вот он должен думать, прежде чем говорить, например, как минимум. А он, как бы, он, понятно, что он думает, да, то есть я не пытаюсь сказать, что там Трамп просто несет какую-то глупость. Он очень хорошо думает, он просто говорит вещи, которые таргетируют его вот такую самую главную аудиторию. Это все-таки своеобразная аудитория, да, это роднеки те самые, то есть это такая низкообразованная зачастую аудитория. И он вот на них очень активно прям пиарится, потому что их это все очень хорошо, они прям едят это все огромными ложками. То есть и каждый раз они как-то еще ближе и ближе подходят к какому-то абсурду. То есть даже банально вот эти две процедуры импичмента, это уже зашкаливающая история ведь на самом деле.
Ну, смотрите, Трамп, конечно, для них человек не своего круга, поэтому это в первую очередь, конечно, выводит из себя. Вот касательно того, что возможно это невозможно, ну нет, теоретически, конечно, все возможно, но, опять же, учитывая очень высокую вероятность республиканского конгресса, с января 23 года, мы понимаем, чем это закончится. Это закончится уже импичментом Гарланда, например, да, минимум голосованием по тому, чтобы объявить ему презрение, такая есть процедура, voting contempt в американском конгрессе, ну и так далее. То есть там институциональный кризис будет, конечно, знатненький. Я думаю, что он может похоронить, собственно говоря, последние годы президентства Байдена, если сам себя Байден к этому времени уже не захоронит, хотя я думаю, что это уже, скорее всего, произойдет.
Сложно. Джо сложно прогнозировать что-то, связанное с его президентством. Но вот, собственно говоря, меня-то как раз именно возможность грядущий такой, скажем так, даже не возможность, а грядущий такой, он прям looming, как я бы сказала по-английски, да, он такой нависающий над тобой, вот этот вот институциональный кризис. Он завораживает, потому что, опять же, я говорю, что вот когда смотришь на все, что связано с Трампом, тебе кажется, что вот уже что-то чуть-чуть большее со стороны демократов, какой-то вот еще шаг в сторону, это уже абсурд, а потом они просто берут и его делают. То есть как бы вот до такой степени он раздражает самим своим фактом своего существования.
Слушайте, да, вот буквально вчера Кларенс Томас, это консервативный судья Верховного суда, ну, в одном из своих конференций...
Он теперь очень известен широко после последних событий.
Да. Прямо сказал то, что, ну, в общем-то, нам не так много времени осталось иметь вот эти все замечательные институты американские, потому что видно, что они, ну, деградируют с феноменальной скоростью. Поэтому, в общем-то, разбалансировка-то уже давно началась, еще далеко за Трампа. Трамп – это скорее просто симптом, нежели сама болезнь. Ну, вот поэтому, ну, на нашей жизни, в общем, мы увидим замечательное вот такое вот повторение, что ли, падение Олимпа уже в Пакс Американ.
А на самом деле, кстати, вот к слову о Кларенсе Томасе, да, я замечу, что сейчас достаточно интересные феномены, в принципе, в американском обществе наблюдаются, да, то есть, опять же, я очень долго мучилась между, вот в плане выбора последней темы нашего сегодняшних дебатов наших, потому что аборты, да, потому что как раз вот на этой неделе не приняли законопроект о легализации, то есть на фоне обсуждения вот этого всего того, что, собственно говоря, Верховный суд собирается, все собирается, значит, и того, что Верховный суд делает с абортами, да, пытались провести законопроект, который бы узаконил на федеральном уровне в США право женщины на аборт, то есть пойти другим путем. И это не получилось. Причем
ну, абсолютно логично.
Проголосовали против даже демократы.
Ну, один демократ, господин Манчин.
Опять же, один демократ, это, как мы знаем, в случае с Рэндом Полом, да, один человек, это как бы целый, прям он в поле боя, воин весьма себе, да, вот этот один демократ, это, ну, это все равно шокирующая история, да, один демократ, который голосует против.
Ну, он такой очень правый, на самом деле, довольно центристски настроенный. Но, да, ну, конечно, но, опять же, это была абсолютно популистская мера, мы с вами отлично понимаем, потому что нужно было, на самом деле, там, даже не простое большинство, а 60 голосов для того, чтобы перекрыть возможность так называемого филибастера в Сенате. Я сейчас не буду в это углубляться, потому что те, кто знает, те знают. Ну, вот, поэтому 60 голосов они бы там точно не нашли. Это вот была такая отчаянная попытка демократов как-то ответить на будущее решение Верховного суда, которое, скорее всего, бы на самом деле, оно бы еще и перечеркнуло бы самый законопроект, потому что он был бы, скорее всего, не конституционен. Поэтому здесь, в общем, это было прям совсем уже отчаянный жест, который, ну, закончился так, как он закончился.
Как закончился, да. Пора завершать программу, к сожалению. Спасибо большое.
Будем продолжать наблюдать с интересом за
развитием. Политолог, американист Малик Дудаков, руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Всем спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.